Мир вам, братья и сестры. Наступил Новый год, еще один год в нашей жизни. Конечно же, в начале каждого года, и, наверное, особенно в этом году, мы многое пересматривали. Мы анализировали прошлую нашу жизнь, прожитый год. У нас хорошие решения пришли. Мы решили изменить что-то в своей жизни. Мы поняли, что можно быть ближе к Богу, что можно иметь больше радости в жизни. Мы увидели, что есть за что благодарить Бога, о чем мы раньше, может, какие-то детали не замечали. И вот в начале года это так ярко выражено в нашей жизни, мы полны эмоций, желаний. Вот заканчивается уже месяц один Нового года. То, о чем мы думали 1 января, мечтали, говорили, уже что-то исполнилось, доброе, хорошее, изменилось в нашей жизни? Или мы решили все-таки с февраля начать менять что-то? Я сегодня утром рано очень проснулся, и обычно старые люди долго не спят, пожилые, по крайней мере, я рано встаю там. И сразу около меня телефон всегда лежит, потому что у меня такое правило, чтобы телефон был 24 часа в сутки включен. Я не буду говорить, почему это, меня Бог научил этому. Просто один... Нет, я вам скажу этот случай. Однажды Бог так показал мне, что для меня это очень важно, потому что может в любое время прийти звонок. И совершая служение в разных местах, там другой пояс времени. И я вам все-таки расскажу этот пример, может, он для вас будет полезен тоже. Все, что произошло тогда в Беслане, я помню, первая или вторая моя поездка, и когда я оттуда вернулся домой, ночью зазвонил телефон в 2 часа ночи. Я взял трубку, и у меня такой голос: «Вы, Владимир, да, это вам звонит из Беслана женщина, и называет свое имя. Вы меня помните?» А я еще там мало кого знал. Разве за один раз или за два раза запомнишь там людей? Я говорю, ну... спасибо. Я говорю, ну я не могу так вспомнить. Она назвала адрес, где она живет. Я говорю, да, теперь, наверное, припоминаю. Она говорит, у меня погиб муж и двое детей. Я говорю, да, я вспоминаю. И она говорит, вы знаете, я не могу никому ничего говорить, потому что кому скажешь, у всех горе. И я решила, я дальше не могу так жить. Мне очень больно, очень тяжело. Я не знаю, как я буду жить. Я поглощена этой бедой, этим горем. И вы тот человек, с которым последним я разговаривал в своей жизни. Я решил покончить жизнь самоубийством. Но наши старые люди говорят, что когда ты уходишь из жизни, ты должен сделать какое-то доброе дело. Но у меня нет сил никаких добрых дел делать. И тогда старые люди говорят, ну, скажи хоть добрые слова какому-то человеку перед уходом, тому человеку, который что-то сделал для тебя в жизни. И я не могла понять, кому, и увидела на холодильничке прикрепленной вашу визитную карточку. Я вспомнил, как вы были у нас, и молились, и говорили о Боге. И я вижу, что вы стараетесь помочь чем-то нашему народу. Я решила вот вам позвонить. Вы последний человек, с кем я разговариваю. Я вам хочу сказать, что я ухожу из жизни, потому что я дальше так жить не могу. 2 часа ночи. Как хорошо, что зазвонил телефон, как хорошо, что я его включил. Я не знал, что делать. Я ей сказал, знаете, сейчас ночь у нас, если можно, минутки через 3-4 вы перезвоните, я сейчас хоть приду в себя, проснусь, так, ну, чтобы мог размышлять и понять, о чем вы говорите. Пожалуйста, перезвоните через 3-4 минуты. Если не будет звонка, через 5 минут я вам перезвоню. Она говорит, хорошо. Я Божью жену говорю, Таня, вставай, срочно молиться. Срочно молиться. Мы помолились, и ровно через 3 минуты звонок. Это, говорит, я. А я не знаю, что сказать. Вы бы знали? Я не знал, что сказать. Тем более по телефону. Тем более, зная горе этих людей. И я начал говорить то, чего сам испугался. Я говорю, знаете, я ничем вам помочь не могу. Я не могу вас утешить. Я был у вас, я знаю, что такое ваше горе-то. Ну, коль вы решили делать, делайте так, как решили. Думаю, что я? Что я? Меня Таня подталкивает, что ты говоришь? А у меня нет других слов. Я говорю, ну, делайте. Ну что, решили? я вас остановить не могу. Если даже вас кто-нибудь сейчас остановит, за руку возьмет, вы завтра это сделаете. Я не знаю, что я говорю. А потом следующую мысль Бог дает. Уже от Бога пошли мысли, оказывается. Я говорю, только знаете, что когда я приеду опять в ваш город, пойду на кладбище, и среди ухоженных могилок я найду три могилы, заброшенные, заросшие травой, никому не нужные. И люди, проходя, будут говорить, этих, наверное, при жизни не любили, сейчас к ним никто не ходит. Я вам пообещаю, что я приезжаю туда, может, раз, два, три раза в год, я буду ухаживать за этими могилками, я наведу там порядок. Ну, коль некому их прибрать, некому их любить, память о них, я возьму на себя это. А вы делайте то, что хотите. И все, и у меня больше слов не было. И тут, знаете, такой крик был в трубку, просто истерический крик. Нет, 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 нет. Нет, я не позволю. Этого не будет. Я люблю их, даже когда их нет. Моих детей, моего мужа. Я буду ходить на этом. Я буду ухаживать. Их могилы будут самые красивые. Я буду там. У нее как пошла истерика, я понял. Все. Вопрос решен. В лучшую сторону. Прошли годы, она вышла замуж за одного мужчину, у которого погибла жена и ребенок там же в теракте. У них еще сейчас двое детей родились. Они живут счастливо. В память о своих семьях. И знаете, я после того понял, что телефон я не буду выключать никогда. Можете проверить. Ночью он всегда включен. Около меня лежит этот телефон. А еще очень хорошо, когда утром, вы знаете, приходит сообщение, стиха какого-то есть, да, вот Синодальную Библию открываете, на сегодняшний день. Я сегодня тоже утром встал, сразу нажал. Если вы тоже получали, помните, какой стих? Нет сегодня? Никто не помнит, не читал? 121 Псалом, 1 стих. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Я так думаю, сейчас встанем, будет завтрак, а потом брат Григорий скажет, ну все, едем на собрание. Так и было. Все, едем на собрание. Пойдем в дом Господень. Друзья, это такое приглашение, которое будет не всегда. Кто-то будет переживать уже то время, когда ни идти, ни ехать не сможет. Кто-то окажется в ситуациях там, где некуда будет идти. А кто-то сегодня не пришел сюда, потому что оставил Бога. Несколько слов скажу очень коротко о служении, которое мы продолжаем совершать в Беслане. Я ездил туда и в прошлом году, и не один раз. Это последняя моя была 40-я поездка туда. Конечно, очень. Если бы я знал, что так нелегко будет работать для Бога и для этих людей на Кавказе, хорошо, что наперед ничего не знаем. Просто вот верою идем и все. Я бы, наверное, испугался. Я бы сказал, ну, только не я. За кем-то пойду, с кем-то еще. Ну вот, не знаю, пошел, Бог повел. Знаете, очень трудно, но в то же время очень благословенно. Там много людей, молодых людей, с кем мы проводим лагеря. Они обращаются к Богу. Молодежь, если вы были на конференции, видели, как трое молодых людей, там вот в мае конференции, помните, кто-то, нет? Они обратились к Богу, они стали христианами. Заур, за него прошу молиться. Он искренне пришел к Богу. И он иногда говорит, у меня такое иногда. Я, говорит, упаду на колени, прошу, Господи, помилуй, прости. И я снова оставляю тебя. Я снова какой-то своей жизнью начинаю жить. Говорит, у меня часто, а потом, говорит, стараюсь, стремлюсь опять. Вот. Ну, слава Богу, мы поддерживаем связь. Я думаю, что будет все хорошо, и Бог даст ему силы. Иринка и Анжела, которые там тоже покаялись, они молодцы. У Анжелы очень большие испытания, очень большие. У нее папа постоянно в больнице, она с ним там. У нее очень большие трудности, через что она проходит. А Ирина, она настолько пришла к Богу, что мы когда приезжаем, и в лагере проводили, вот и были, знаете, пример для многих наших. Она в лагере просто, ее не отличишь от нашей группы. Она в нашей группе занималась с детьми, как она с ними разговаривает, сидит со слезами, открывает Библию, рассказывает, как она счастлива. Она, Бог дал ей возрождение, и Анжела тоже. Поэтому все не напрасно, много там таких людей. Хотя бывает и отчаяние какое-то. Наша цель, конечно, там, чтобы организовалась церковь еще из этих людей. И местные братья нам про это говорят. Давайте, мы поможем, с ними нужно отдельно работать, заниматься, мы будем помогать. Я надеюсь, что в этом году у нас сейчас очень серьезный вопрос стоит, чтобы туда поехали миссионеры пожить какое-то время. Ну, скорее всего, наверное, поедут, хотелось бы, чтобы из тех, кто уже в лагеря с нами ездит, они уже знают их, они знают к ним подход за столько лет. И мы молимся, и уже вроде как появляется, я вижу, Бог дает этих людей, которые поедут и поживут там какое-то время. Может быть, и останутся там жить. Я не буду много рассказывать, там на столике лежат 4 последних листка. Я давно у вас не был, поэтому последних 4, почти полтора месяца раз выходит у нас листок. И вы там прочитаете эту всю информацию про этих свидетельства вот этих девушек, которые обратились к Богу, они попросили, захотели написать это свидетельство. И все остальное вы там прочитаете и увидите. В прошлом году, конечно, было нелегко. Вот этот закон в России, который теперь появился, миссионерам вообще не имеют права вообще ничего говорить о Христе никому и нигде. Миссионеры, которые из-за иностранцев. И мы когда туда приехали, 4 часа у нас шло сильнейшее противостояние с местными властями. Хотя нас сопровождала полиция, у нас были все документы, все разрешения от мэрии, от мэра, от самого города, от всех правительственных инстанций, где нужно было. И мы когда приехали туда, нас там встретили работники ФСБ и другие, и сказали: иностранцы, да, покажите свои документы, иностранцы. 14 человек, они сказали, 10 минут, чтобы вас здесь не было. Конечно, мы начали объяснять, что мы не уедем, мы не можем уехать. Они вызвали группу захвата, чтобы сказали, они оказывают сопротивление иностранцы властям. В общем, там доходило до такого, что мы уже, и дети стоят. В этом году много было детей, на всего 70, по-моему, 6 человек там было, 60 детей только, ну, подростки, это молодежь в основном. Если вы помните, когда-то приезжали, и были у вас в церкви, мы года, может, не знаю, 3 назад или сколько, Сусана приезжала, председатель комитета матери Беслана. И вот когда она подъехала, она чуть позже подъехала в лагерь, и когда она увидела это все, это вообще вот как Бог делает, мы поражаемся. Она такое противление им оказала, нам там просто мало что нужно было говорить. Она говорит, отойдите в сторону, я с ними разберусь. И она настолько встала, она говорит, ни один человек отсюда не уедет. Ну, конечно, потом они еще силы такие подвезли и начали пытаться нас чуть ли не силой оттуда выпроваживать. Вот. И офицер ФСБ говорит, я тебе даю слово офицера. Ну, в основном всем отошли, я говорю, вы не встревайте, стойте там, молитесь, сидите все. И он мне говорит, я даю тебе слово офицера, что через 10 минут вас здесь не будет. Я вначале так думаю, ну это уже, человек же отвечает за свои слова, он же должен так сделать. И у меня мысль такая. У тебя слово офицера. Я не офицер. У меня нет этого слова. Я тогда ему говорю, а я в присутствии всех здесь даю тебе слово от Бога, как человек Божий, что через несколько времени вы все уедете, а мы останемся и проведем лагерь. Он говорит, посмотрим. И стоят все его сотрудники, там их много было. Я говорю, посмотрим, увидите своими глазами. Я не знаю, редко бывает такое дерзновение. Это не дерзость, это дерзновение. И потом, когда действительно уже они уходили, я говорю, пошли с тобой отдельно поговорим с этим старшим. Отвел его в сторону, говорю, знаешь, что сделай? Сейчас, когда поедешь домой, остановись где-то в горах, тебе совет даю, у тебя семья есть, жена, 2 детей. Говорит, я говорю, попроси у Бога прощения. Пусть Бог тебя помилует за то, что ты пытался не нам противодействовать, против Бога пошел. Люди, идущие против Бога, заканчивают плохо. Я говорю, ты теперь понял? Слово офицера, оно сильное, я уважаю. Но ты понял, что такое слово Бога по сравнению с твоим словом? И он опустил голову, говорит, я не ожидал вот так, что все закончится. Вначале я угрожал. И вот этот лагерь был особенно благословенным. Так прекрасно прошел. Никаких проблем, никаких срывов. Чувствовалось дети. И в конце мы пригласили из церкви, там есть церковь Совета Церквей, очень хорошие братья, мы с ними сотрудничаем. Они молодые такие служители, и они поддерживают, и духовно стараемся там. И когда последний день, у них как раз проходили там курсы музыкантов в их городе, в Беслане. Я им подъехал, нужно было гитару было еще одно взять. Я приехал, я говорю, у нас сегодня последний день и вечером служение. Я говорю, вы бы как-нибудь хоть приехали? Они говорят, ой, мы да, мы хотели, но здесь закрутились. Ну, мы, может быть, подъедем сегодня, а ехать 80 километров в горы. И вот у нас уже начинается собрание, около 7 где-то, в 7 вечернее собрание. Звонит Дима такой, ну... Как вы, у вас служение? Я говорю, да, мы подъезжаем. Я даже не ожидал. Их приехало больше 20 человек с оркестром. И почти 3 часа шло наше служение. Почти 3 часа. И это все осетины, местные в основном. И знаете, меня так вот удивила реакция их. Мы как-то привыкли так, ну, лагерь, там дети поют, там молятся, там они на этом служении, особенно последнем, они говорят свои нужды. Кто-то выходит, говорит, я хочу спеть песню, которая мне больше всех понравилась. Другой встает, говорит, давай я с тобой вместе споем. И там другой говорит, я хочу сказать то, что Бог мне показал. И когда мы вышли на улицу, уже было 11 часов вечера, с этими местными братьями, сестрами, они кружили нас так, детей, может, пошли отправлять спать. И он говорит, брат один, говорит: Владимир, есть такое слово «шок»? Я говорю: ну, есть, наверное, конечно. Да и не только слово, и шок есть. Он говорит: я думал, что я знаю, что это такое. Сегодня со мной это произошло. Это, говорит, в нашем народе, у нас здесь, на наших улицах эти дети живут. Я говорю: да. И он заплакал, он говорит: не оставляйте, не бросайте. Мы чем можем, поможем, не оставляйте. Поэтому мы, конечно, уставая, укрепляемся благодатью Божией. Остальное прочитайте в листках. Благодарю всех, кто молится, кто поддерживает наше служение. Мы снова собираемся делать лагерь. В мае я сейчас должен ехать туда договариваться, потому что не знаем, как в этом году будет. Но надеемся, что Бог милость свою нам пошлет. И будет еще проповедь Евангелия о Господе среди этого народа. Я прочитаю очень знакомое место. Я не знаю, почему я его буду именно читать, потому что другое было совсем на сердце, но как-то вот так Бог повел. Очень знакомое, очень известное, и почти все верующие вы знаете его наизусть. Это 11 глава Евангелия от Матфея, последние стихи. И, наверное, многие сидящие скажут: я знаю, что там написано. С 28 стиха, 11 глава Евангелия от Матфея. Слова Иисуса Христа: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Придите ко мне все. Люди часто агитируют, приглашают, заманивают, но не всех. И уж тем более не тех, которые принесут им проблемы, придя к ним. Вы, наверное, не позовете к себе в гости людей, которые, знаете, проблемные, уйдя от вас, они вам проблему оставят в доме. Люди, которые на конфликт легко идут, которые недружелюбные, которые могут своим языком наговорить, а потом только подумать, что они сказали. Ну, вы будете стараться, чтобы они реже или вообще не посещали ваш дом. Обремененные. Обремененные – это перегруженные проблемами. Они вам нужны, эти люди? Если они перегружены проблемами, они проблемные люди. А у нас ведь и своих хватает проблем. Вы же их не позовете. Как хочется, когда в дом к нам приходят люди, которые принесут нам утешение, радость какую-то. И мы говорим: как хорошо побыли, такой мир в душе оставили. И ушли. Как жалко, так быстро ушли. Но Христос, интересно, говорит: придите ко мне все, труждающиеся и обремененные. Это фактически он обращается буквально к каждому человеку. Интересно, казалось бы, другое должен он дальше сказать. И я, говорит, успокою вас. Ну как успокоить обремененного? Ведь нужно сначала ему помочь бремя это, эту проблему решить, и он тогда будет успокоен. Тогда он успокоится. И вместо этого Христос говорит: возьмите иго мое на себя. Господи, да как же? Ты говоришь: придите труждающиеся, обремененные, и я на вас еще возложу больше. Да так не бывает. Нет, это не для меня. Так многие люди рассуждают, думают, и потому немногие идут ко Христу. Он говорит: придите, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. И дальше он говорит: и найдете покой душам вашим. Как это? Имея бремя свое, взять еще чье-то и найду покой своей душе? Так не бывает. Правда, так не бывает. Но не у Бога. А у Бога вот именно так бывает. Вы заметите, что он сказал? Он говорит: возьмите иго мое на себя. Мое, Божье. Божье иго. Я для ясности здесь вот не буду далеко искать. А вот в справочнике, в словаре, в конце Библии у нас здесь есть некоторые слова, которые не всем понятны. Иго, ярмо для тяглового скота, когда пашут, вот, одевают, там есть картинки даже, и оно неудобно, оно, знаете, оно давит, но оно сосредотачивает это животное, чтобы он никуда в сторону не уходил. Оно не дает свободно действовать, куда хочу, туда пойду. Как можно пахать на таком животном, которое захотел, в сторону побежал? Вот это иго, оно сдерживает. В переносном смысле это работа, тяготы, подчиненное положение. Вот что предлагает Христос. Возьмите, говорит, возьмите работу, тяготы и подчинение мне. Положение подчинения. Знаете, когда мы читаем 23 главу Евангелия от Матфея здесь же, то Христос, входя в Иерусалим, уже последний уход в Иерусалим, 37 стих, 23 глава, Он обращается к Иерусалиму и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется дом ваш пуст. Сколько раз я хотел собрать вас, говорит Христос, и вы не захотели. Оставляется дом пуст, я ухожу». Заканчивается 23 глава. 24, знаете, как начинается? Там вот такую открытую Библию, посмотрите, как она начинается. Тут даже не хотелось бы, чтобы это было 24, как продолжение 23. «И выйдя», он говорит, «оставляется дом ваш пуст, и выйдя, Иисус шел от храма». Вообще, когда о Христе говорится, «выйдя, уходил Христос», как так печально. Даже если ты уже в Вифании, думаешь, ну как жалко мне этих людей в Вифании, его друзей, он ушел. Вот когда Христос подходит и когда уходит, «и выйдя, шел от храма», не просто от человека, от храма, Христос, уходящий из своего дома. Он говорит, «дом мой, дом молитвы, этот дом наречется, это дом Отца моего». Иисус уходит из храма. Почему? Конечно, физически можем рассудить. Вечер, надо идти домой, в храме ночевать не будешь. Хотя он там, будучи 12-летним ребенком, насмотрите, насколько остался. Но вот Христос уходит из храма сердца твоего. А почему? Потому что перед этим были слова: «все оставляется дом ваш пуст». Господи, а почему? А потому что выше было, и не захотели. Не захотел я, чтобы Христос вошел в мою жизнь и взял меня, как птица, своих птенцов под свои крылья, согреть, защитить, успокоить. Христос говорит, и я успокою вас. Покой – это то, что сегодня, наверное, самым большим дефицитом является в этой жизни нашей, в мире в этом. И у христиан покой. Вот давайте проверьте каждое свое сердце. Не говорите даже муж, жене сейчас про это. А вот свое сердце, вот подлинный, настоящий мир и покой. Или, может быть, он покой вот такой пока в собрании, и только за дверь в машину сел. Ай, завтра же мне резину менять надо, лысая резина, снег выпадет. Ай, а где деньги? Сейчас надо где-то в кредиты брать. Ай, и уже покой нарушен. Вот из-за мелочи, из-за простой. Вы поедете домой, и кто-то на перекрестке успевать будет перед вами проскочить. На желтый свет, а там уже красный. И вы только успели. Эх, и покой нарушен. Куда ты летишь? Ты что, не видишь? А в принципе, он летит точно так, как ты вчера летел. Точно так же. Вот покой нарушается из-за ничего. Вот как его, Господь говорит, найдете, где его искать? Кто успокоит? Он говорит, я успокою, придите ко мне. Смотрите, о чем он говорит? Придите ко мне все, если сократить эту мысль, и найдете покой душам вашим. А Господи, а как ты говоришь, иго, бремя? Он дальше говорит, а мое иго, оно благо, а бремя мое, оно легко. Иго, оно во благо, оно будет тебя дисциплинировать, контролировать и направлять. А бремя, о котором я сказал, оно легко. Ну, Господи, оно же бремя. Да, оно бремя. Но Господь говорит, оно мое бремя. Ты на себя взваливаешь такие бремена и помогают тебе, как фарисеи и другие, неудобоносимые бремена нести. А я не об этом бремени говорю, а мое бремя. Это не бремя греха. Это не бремя неповиновения Богу, злобы на кого-то, ожесточение, обид. Это, говорит Господь, мое бремя. Оно никогда не будет сверх твоих сил, поэтому оно для тебя легко. Оно тяжелое, но для тебя оно по силам. Господь говорит, сверх сил не дам. Но самое главное, друзья, найдете покой душам вашим. Как найти? Где найти? Давайте мы несколько случаев вот вспомним. Их очень много. Я нахожу вот в Писании, и вы тоже. А вот, как покой легко потерять? Как легко потерять покой? Вот мгновенно и покой потерян. Господь говорит, делай это. Не хочу. Не буду. Вот смотрите, какой может быть покой у человека, который обманывает людей, других? И я хочу вам напомнить ситуацию про Закхея. Это 19 глава Евангелия от Луки. Закхея, помните, я не буду даже читать. Какой покой? У него постоянно обмануть. Обманул, потом все равно сердце-то щемит. Встречаешь этих людей, они на тебя косятся. Они здороваются с тобой, проходят, а кто-то проворчал, кто-то готов камень поднять и бросить в тебя. Что это, спокойная жизнь? Это покой в душе, живя в хорошем доме. имея все и зная, что это не твое, заработанное тобой, обманным путем. Это разве покой? Это разве покой? Ведь украденное жжет руки, жжет сердце. А это как награбленное получается. Но однажды он даже не подозревал, что этот день в его жизни будет последним днем беспокойства его жизни. Но он станет и последним днем для него, как богатого человека. Если бы ему сказали, что завтра, Закхей, ты половину имения отдашь, а из второй половины раздашь нищим. Он бы сказал, да вы что? Может, даже сказал бы, да не дай Бог, чтобы такое случилось. Он даже не подозревал, что в этих словах его покой, который придет к нему. Он же не для этого лез на смоковницу, чтобы вот так все получилось. Он даже и не планировал. Ведь человеку нужно одно только – искать Бога, а все остальное – предать Его в руки. Все остальное – это сделал Бог для него. Ведь Христос, войдя в Его дом, сказал эти слова, после которые очень известны, и все его знают наизусть, помнят эти слова. «Ныне пришло спасение дому этому». Через что? Как это пришло? Вот Христос пришел только в дом только поэтому? А Христос-то потом ушел из дома, и спасение снова ушло? И на какую смоковницу ему опять лезть, чтобы Христа найти? Решение его личное было, Закхея. Он говорит, а ведь мы читаем, когда там, не знаю, я вот не нашел, может, других переводов, опять же, кто-то что-то там находит, чтобы Христос сказал, Закхей, вот тебе, чтобы быть спокойным и праведным дальше, половину имения отдай нищим, кого чем обидел, воздай вчетверо. Помните, как он молодому человеку, юноше, сказал, который спросил его, что мне делать, чтобы спастись, да, молодежь, помните, да? Христос говорит, заповеди соблюдай. Он говорит, я все исполнил это от юности моей. Там даже написано, Христос полюбил его, понравился он очень Христу. Христос говорит, одного тебе не достает. Иди, имение свое, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах. Юноша развернулся не для того, чтобы идти выполнять, а с печалью ушел. От Господа с печалью ушел. Закхей все отдал и стал счастлив. Христос сказал, пришло спасение. Он сам решил это, Закхей. Друзья, вот где покой? Наше решение в присутствии Господа. Такие решения приходят только тогда, когда в наш дом и в сердце входит Господь. Я почему начал с того, что решение на Новый год у нас было такое, такое, такое. Но без Господа самого наше решение – это просто слова. Они нас приводят к большему разочарованию. Мы говорим, я знал, что все так будет и в этом году. Я каждый год пытаюсь, ничего не получается. И разбиваемся дальше, Закхей. И пришло спасение – Христос говорит, покой пришел в его жизнь. Человек 38 лет лежит в болезни. 38 лет. Помните, это в Евангелии от Иоанна в 5 главе написано. Купальня Вифезда. У него есть шанс исцеленным быть. Христос приходит туда. Если бы Христос не пришел, он бы еще, может, столько же пролежал. И, возможно, его бы оттуда вот в таком состоянии просто унесли уже мертвого и похоронили. Он бы там и закончил свою жизнь. Причина в чем? Проблема, вернее, в чем? Господи, не имею человека. Господь говорит, у тебя есть Бог. Я хочу утешить каждого сердца. Может быть, знаете, есть люди, нередко встречаются, которые говорят, у меня нет в жизни человека, который меня поймет. И действительно, бывает так. Вот такую боль сердечную, глубокую, ведь не каждому скажешь, а может, и никому не хочешь говорить. Все, тупик, что делать дальше? Не имею человека, и слава Богу, но имеешь Бога. Человек может тебя к Богу направить, он твою проблему не решит. Он может помолиться за тебя, решает проблемы, дает покой Господь. Можно обойти много врачей, психиатров, можно таблетки пить, успокаивающие чего не только. Но это разве покой, после которого настроение еще хуже бывает, чем до этого? Покой, Христос говорит, я даю. И найдешь покой. 38 лет лежал, пока Христос не зашел туда. Как хорошо, что Христос в это время пошел этой дорогой. А если бы не зашел и потом не зашел, никто бы не знал про этого человека, умер бы он несчастный. Друзья, как это важно. Вот именно понять, как Христос говорит, что я даю покой. Еще раз напоминаю, может быть, еще не раз напомню, даже в этом слове. Посмотрите в свое сердце. Там полный мир и покой. Вы сейчас можете спокойно смотреть любому в глаза. Человеку, который вас не любит, который про вас позавчера наговорил плохих вещей, а у вас в сердце покой. Вы посмотрите, Господи, вон он сидит в доме твоем. Когда покоя нет в сердце, молитва какая? Еще в собрание пришел, еще поешь, еще там что-то участвуешь. Но когда покой в сердце, Господи, как хорошо, что он в церкви. Как хорошо, что он пришел в дом твой. Проговори к его сердцу тоже, как к моему когда-то. Дай ему такой покой, как мне дал. Он меня обидел, но ведь он же сам несчастлив от этого. Он же сам мучается. Он меня не поймет, он меня не услышит. Проговори к нему. Покой зависит от кого? От нас. Точнее, от нашего отношения к Господу. Он его дает. Но пока мы этот шаг не сделаем, Бог ни покой не раздает. Знаете, как рекламные листки раздают в городе. Возьмите, возьмите, не хочешь. Ну, возьми да броси. Иногда дают, я говорю, да все равно выкину. Ну, возьми и выкини вот в ближайший гарбич. Ну, возьми. Зачем? Смысл? Вот только возьми, подержи. Покой дает Господь. Но дает тогда, когда мы приходим к Нему за этим покоем. У кого покоя нет в сердце, возможно, есть в церкви такой человек сегодня. Вы подумайте, что есть решение этой проблемы, очень простое. Вы скажете, я уже много раз делал. Ну да, много раз делал. Но так ли ты все это делал? Ты согласился не просто, чтобы Господь тебе дал покой, а взять его бремя, потому что с бременем-то жить с каким-то надо, снимет он твое и даст свое. Иго уберет твое греховное, а даст свое. Как тяжело жить, не имея прощения в своем сердце. Как тяжело жить, имея обиду на кого-то или иметь в жизни человека, который тебя обидел. Ой, опять это он снова, он там еще говорит что-то. И мучаешься. И человек, который, может, даже уже и забыл это, живет своей жизнью. А ты мучаешь и убиваешь сам себя. Кроме самого себя и свою семью, потому что ты живешь в доме, и окружающих все это влияет на всех. Вот книга пророка Иеремии, посмотрите, очень известное место. 6 глава, 16 стих, тоже наизусть все знают. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших. Рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему и найдете покой душам вашим. Кажется, все хорошо. Но они сказали, не пойдем. Дальше он говорит, и поставил я стражи над вами, сказав, слушайте звук от трубы. Но они сказали, не будем слушать. Противление Бога, Богу никогда не принесет мира и покоя в сердце. Господь говорит, придите и найдете покой. Господь говорит, остановитесь на путях ваших, разберитесь, рассмотрите, расспросите, если непонятно, где путь добрый, идите по нему и найдете покой душе своей. Не пойдем. Как будто нравится жить в состоянии войны, в агрессии, в такой тревоге, в обиде, в горечи. Но человек так не создан Богом, чтобы носить эту боль, эти страдания. И это решается очень просто. Я помню, когда-то еще давно, слава Богу, уже не повторяется такое в нашей жизни, мы с женой повздорили. Это уже, помню еще, мы там жили, не в Америке. И так серьезно повздорили. Я посчитал, что она не права, она знала, что я не прав, то есть она знала, что я не прав, а я посчитал, что она не права. Ну, я муж, а жена должна смирение. Я ей прям хотел взять и прочитать. Жены там в смирении пребывают, там и все такое. Ну, думаю, сейчас, ладно, не буду читать, она сейчас не услышит даже Слово Божие, потому что она закрыта своим состоянием таким. Потом успокоится, Бог ее коснется, я ее прочитаю, она еще раз покается. А потом Бог ко мне проговорил. Говорит, ты хорошо знаешь, что написано жене? Ты знаешь, что тебе написано? Мужья, любите жены, не будьте к ним суровы. Ты ее взял в свою жизнь. Ты планировал когда-нибудь до свадьбы размышлять о ней, что когда-то ты конфликтничать с ней будешь, обижать ее, обижаться на нее, вот так ее мучить, вот так вот ее состояние загнать в такой вот тупик и смотреть, ну как ты себя поведешь? Ага, смирилась, будешь в следующий раз знать, начинать это или нет. Я понял, мне так стыдно, так страшно стало. И я понял, что мне нужно у нее попросить прощения. Ну а гордость-то мужская, о, какая она сильна. И мысль какая, если я это сделаю, она мне на шею сядет потом и будет всегда считать, что я у нее должен просить прощения. Не буду ее баловать, иначе испорчу жену. А Бог работает в сердце. И мне так страшно, стыдно стало. Я никогда не забуду. Знаете, я сказал, Господи, через 5 секунд я подойду к ней. Я начал отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. И подхожу. Вот просто пересилил, подошел. И когда я ее просто подошел, она так стояла, заплакана. Как в окно смотрела, я сзади подошел, просто обнял ее. Еще ничего не говорил. Она повернулась ко мне, обняла, говорит, у нас все будет хорошо. Говорю, прости меня, пожалуйста. Говорит, я уже простила. Когда я услышала, говорит, твои шаги, как ты подходишь, я поняла, что я тебя простила. и ты прости меня. Друзья, вот надо делать решения эти. Надо делать, потому что мы покой хотим, а не идем, ничего не делаем ради Него. Зачем жить в сердечной тревоге? Жизнь во Христе, она дает совершенную радость. Найдите причину, почему нет покоя в вашем сердце. А меня он обидел. Предай все это Богу, свою сторону выполни. Не лучше ли вам быть обиженным? Не лучше ли вам терпеть лишения, говорит Господь? Иди, будучи невиновным, попроси прощения. Но это же несправедливо, кричим мы, ведь нельзя быть несправедливым. Вы знаете, самая великая несправедливость во вселенной, во все века была какая? Что Христос за наши грехи пошел умирать на крест. Взял наши немощи и болезни, понес грехи наши. 53 главу еще раз прочитайте пророка Исаия. И мы спокойно к этому относимся. И мы не удивляемся. И мы не возмущаемся этой несправедливости. Иди и ты поступай так же, говорит Господь. Почему Он нам дал спасение? Почему покоем веет от Господа, как только мы приходим в общение, в контакт с Ним, в молитве, открываем Библию? Почему таким покоем сразу наполняется наше сердце? Потому что Он сделал этот шаг. Он взял нашу проблему и пострадал за нее. Можем мы взять проблему? Мы говорим, Галатам написано, апостол Павел пишет, каждый понесет свое бремя, пусть сам свое несет. Но там же в этой 6 главе написано, носите бремена друг друга. Может, у тебя побольше сил, чтобы бремя взять своей жены, своего ребенка и нести. Сейчас, одну секунду, я извиняюсь, просто ушло. Если сейчас найду, просто вчера я запомнил, мне пришло как-то на информацию, на, ну, христианские здесь вещи многие пишут на одном таком сайте или как. Да, нашел. И вчера, когда я вспомнил, вот мы сидели у брата Григория, я прочитал, они говорят, да, трогательно, я хочу вам прочитать, может, вы читали. Очень коротко, как раз сказалось по этой теме. Если вы заметили, даже вышел, взял телефон в машине, извиняюсь, если это смутило кого-то. Сейчас. Вот. Отношения. Пишет один американский проповедник. Смотрите. Начинается это так. Сделай это прямо сейчас. На занятиях, которые я веду для взрослых, я совершил непростительный поступок, в кавычках слово непростительный. Я дал классу домашнее задание. Оно заключалось в следующем. На следующей неделе пойдите к тем, кого вы любите, и скажите им, что вы их любите. Это должен быть человек, кому вы никогда этого не говорили или говорили давно. На первый взгляд, такое задание не кажется таким уж трудным, если не знать, что большинству мужчин в этой группе было далеко за 35 лет, и что они воспитывались в то время, когда проявление чувств у мужчины считалось слабостью. Показать свои чувства или, упаси Бог, заплакать было просто невозможно. Поэтому кое для кого такое задание было пугающим. В начале следующего занятия я спросил, есть ли желающие рассказать о том, как они выразили кому-то свою любовь. Я ожидал, что это будет непременно женщина, как обычно в таких случаях, но на этот раз руку поднял мужчина. Он казался растроганным и немного потрясенным. Встав во весь свой немалый рост, он начал так. «Денис, на прошлой неделе я здорово рассердился на вас за это задание. Мне казалось, что у меня нет такого человека, и потом, кто вы такой, чтобы заставлять меня делать что-то настолько личное? Но пока я ехал домой, во мне заговорила совесть. Она подсказывала, что такой человек у меня есть». Дело в том, что 5 лет назад мы здорово поругались с отцом и с тех пор толком и не разговаривали. Встречались мы только по крайней необходимости, на Рождество или на других семейных торжествах. Ну и тогда мы практически не общались. Поэтому в прошлый вторник, приехав домой, я твердо решил, что скажу отцу о своей любви. Удивительно, но как только я принял это решение, то сразу ощутил, как с души у меня свалился тяжкий груз. Одно решение – уже благословение. Войдя в дом, я побежал к жене, чтобы рассказать ей о своем решении. Она уже легла, но когда я сказал ей, она буквально выпрыгнула из кровати и обняла меня. И впервые за все время нашей совместной жизни она увидела мои слезы. До полночи мы пили кофе и разговаривали. Это было потрясающе. На следующее утро я встал очень рано. Я был настолько возбужден, что почти не спал. Пораньше их приехав в офис, и за 2 часа я сделал больше, чем до этого за день. В 9 утра я позвонил отцу. Когда отец снял трубку, я лишь спросил, можно ли мне заехать к нему после работы, чтобы что-то сказать. Отец проворчал, зачем? Но когда я заверил его, что это не займет много времени, он согласился. В 17:30 я позвонил в дверь родительского дома, и отец открыл мне. Я боялся, что откроет мама, и я, струсив, все расскажу ей. Но, по счастью, открыл отец. Не теряя времени, я шагнул в дом и сказал... «Папа, я приехал сказать, что я тебя люблю». Мой отец просто преобразился. Его лицо на глазах смягчилось. Морщины, казалось, исчезли, и он заплакал. Он обнял меня и сказал: «Я тоже люблю тебя, сынок». Но я никогда не мог этого сказать. Это была настолько драгоценная минута, что я не хотел двигаться. Со слезами на глазах подошла мама. Я поцеловал ее. Мы с отцом еще постояли, обнявшись, и потом я уехал. Давно я уже не чувствовал себя так хорошо, но суть моего рассказа не в этом. Через 2 дня после моего визита у отца, у которого всегда было больное сердце, случился очередной приступ, и сейчас он находится в больнице без сознания. Я не знаю, выживет ли он. Так вот, я хочу сказать всем присутствующим в этом классе: не откладывайте то, что должны был сделать. Если бы я еще подождал, чтобы поговорить с отцом, может, уже никогда не смог бы этого сделать. Найдите время для этого, чтобы сделать то, что нужно сделать, и сделайте это немедленно. Такое вот пожелание, это даже не пожелание, это пережитое. Оно что, работает только у одного этого человека? Оно и во мне, и в вас работает. А ведь много надо сделать. 5 лет. 5 лет ходил, бродил, обходил стороной отца, через, может быть, знаете, через плечо так вот здоровался: «Привет, привет», и пошел. А ведь всего, что нужно было сделать, а пусть он первый подойдет. Последнее место, которое я хочу прочитать, и мы будем молиться, кто первый должен подойти. Библия состоит из Ветхого и Нового Завета. Кто-то помнит, какими словами заканчивается Ветхий Завет? Вот сейчас вот так. Кто-то вспомнит сразу? Вы знаете этот стих многие. Это книга пророка Малахия, последняя книга Ветхого Завета. И последний стих. Смотрите, обращали внимание? Это я больше хочу сказать братьям, отцам, мужьям. «И он, Господь, обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их». Обратит через человека какого-то. В данном случае здесь пишется через пророка. Бог говорит: он обратит сердца отцов к детям. А дальше мы здесь, говорит Слово Божие, и детей к отцам. Вы заметили последовательность? Сначала нужно сердце отца. Обрати его к детям. И Бог обратит сердце ребенка к тебе. Мы много переживаем, скорбим. Вот я смотрю, многие здесь маленькие детки. Все они такие хорошенькие, добренькие, мы такие были. Наступает время, когда дьявол объявит на них охоту. Потому что сейчас, пока они при вас, везде с вами за ручку, там где-то в школу, со школы опять домой, как-то еще, знаете, дьявол не пытается. Попробую у львицы забрать его малыша. Но когда он подрастет и самостоятельно пойдет куда-то охотиться, там его прихватить может даже, может быть, не такой сильный, как лев, зверь. Потому что он еще молодой, неопытный львенок. Вот кто первый шаг делает? Кто обратит сердце отцов к детям? Друзья, вот откуда начинается решение проблемы. Наше сердце должно быть обращено, и тогда и сын пойдет навстречу. Наше сердце обращено к Богу, он говорит: придите ко мне. Это наше решение, я пришел к нему. Он говорит: а покой у меня есть, я тебе его дам. Приди ко мне. Помните, когда Христа вели на страдания, на смерть, по улицам Иерусалима, женщины плакали, и Христос что им сказал? Не плачьте обо мне, но плачьте о ком? О себе. Мы всегда как-то упоминаем, что вроде бы, я как-то спросил в одном разговоре, они говорят, я говорю: как дальше написано? Ну, плачьте о детях ваших. Я говорю: так будете жить, никогда не решите проблему. О детях, чтобы плакать, нужно сначала о себе заплакать. О себе поплачь. Анна в храме, помните, молящаяся, у нее детей не было, она пришла молить у Бога, чтобы Бог дал ей ребенка. Она так рыдала, что или священник вообще не понял, что с ней происходит, он даже испугался. Она не просто слезу уронила, она вопила к Богу, рыдала с воплем. За кого? У нее что, сын ночевать не пришел? На наркотики подсел? Гуляет где-то? За какого сына ты молишься, Анна? Скажи, что с ним происходит? Она говорит: у меня его нет. А чего ж ты так рыдаешь за него? Какая мудрость! Она выплакала все слезы там в храме и больше никогда за него не плакала. Я уверенно могу сказать, потому что он был ребенком Божьим. Больше никогда не плакала, приходила в храм посетить его, приносила покушать и с радостью смотрит, как он служит в церкви. Друзья, нужно вовремя выплакать все слезы. Нужно слезами омыть душу ребенка. Нужно плакать о себе. Если сегодня проблема у ребенка, плачьте о себе. А потом о ребенке поплачьте. И вот эти слезы о вашем ребенке, они будут благословением. Плачьте сначала. Отцы, если хотите, чтобы отношения с вашим сыном, с дочкой были прежние, хорошие или лучшие, чем когда-то, или исправились, обрати свое сердце к ребенку, к сыну. У меня 7 детей, 6 сыновей. Я вам скажу, младшему 23 года скоро, вот на днях. С каждым из них я проходил эту дорогу. С каждым из них были переживания. Может, серьезных проблем меня не миновали, слава Богу, но были переживания, непонимания, какие-то, притом я дома мало бываю, какое-то, знаете, дальше вот расстояние. И я понял, мне нужно, я всегда прихожу, ну что, папа приехал, вы даже не хотите прийти и поговорить, ну а мы через там в субботу придем, нам некогда. И я понял, что не надо ждать, пока они ко мне придут, я отец. Я говорю, а завтра вечерком мы с мамой к вам на чаек придем. С вашей стороны чай, с нашей к чаю. И приходим. И это благословение великое. Обрати сердце свое к сыну своему. Не возмущайся, какой он. Не удивляйся, не ругай, хватит, перестань это делать. И последнее, о чем мы вчера тоже у брата беседовали, я прочитал место, за одного у нас сын один, и сейчас, слава Богу, все хорошо, но тоже не было там, чтобы какие-то наркотики, что-то, Бог миловал этого, миновали. Ну, какое-то вот духовное состояние, какое-то, знаете, сам себе закрылся, сам себе живет, в церкви каждый раз, никуда не ходит, дома, но вот контакта нет с нами, с ним. Мы молимся, 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 все остается прежним, год, полтора, мы еще молимся, посты назначим. Потом открываем Писание. Я говорю, Тань, говорю, посмотри, что я нашел. Бегу к ней из офиса. Что такое нашел? А я Библию несу. Говорю, посмотри, что я нашел. Я читаю вторую главу Тимофея. Начало. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Интересно. Совершать молитву. Молюсь, не Бог не отвечает. Прошение. Когда просишь, это уже не просто молитва, а просьба в молитве, усиленная молитва. Просьба, прошение не помогает, моление, еще усиленное. Я просил тебя, теперь говорим, умоляю тебя, помоги мне. А дальше следующая ступень, благодарение. Как? Это что, опять по возрастающей идет? Вот когда прошение, моление будут услышаны, будет благодарение? Нет. И мы поняли, что нам и надо начинать благодарить Бога за нашего сына. Ой, сколько мы всего нашли. Он здоров, у него все хорошо. Он не прикоснулся ни к сигарете, ни к наркотикам. У него нет друзей мирских. Мы как перечислять начали, оказывается, столько всего хорошего Бог уже нам дал. А мы не видим этого всего. Мы стали благодарить, что этого сына нам дал Бог. Мы стали благодарить, что мы целый год свою жизнь меняли, молились, укреплялись верою, смирялись пред Богом, пересматривали свою жизнь друг пред другом. Бог нас менять стал. Мы стали благодарить, так наш сын нашу атмосферу в доме всю меняет своим поведением, или Бог через него. Мы начали благодарить. И сегодня не перестаем благодарить. Есть за что уж. Меняется все, изменилось. Друзья, все меняется, все решается. И Господь говорит, придите ко мне. Это не просто на собрание. Приди лично ко Христу, встреться с Ним. Не заученной молитвой, не молитвой перед едой, не что, Господи, да я не отвергаю, я знаю, что есть Бог. Преклонись пред Ним. Найди место, войди в контакт, в общение с Богом и расскажи Ему о своих проблемах и признайся Ему в любви. Вот что-то же есть в твоем сердце. И он говорит, я успокою. Если после этого слова, я его, конечно, не мог хорошо сказать, я не такой пламенный проповедник, не такой оратор, но если после вот слова, которое даже я не говорил, а читал хотя бы, вы ни о чем больше не хотите менять и будете ожидать покоя в своей душе, не будет работать. Вы оттягиваете проблемы еще дальше в свою жизнь. Друзья, благословит пусть нас Господь. Давайте мы об этом помолимся Господу. Аминь.